Российская летопись.
В эфире 174-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске фарфоровый завод Гарднера, Денис Давыдов и генерал Мороз. 255 лет назад, в 1766 году, в подмосковных Вербилках официально открылся фарфоровый завод Гарднера. Хотя само производство было организовано даже раньше, в 1754 году, когда земля с селом Вербильцы принадлежала князю Николаю Урусову. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Английский купец Фрэнсис Гарднер прибыл из графства Стаффордшир в Санкт-Петербург в 1746 году и сменил имя на Франца Яковлевича. Поначалу был записан как лесопромышленник. Затем Гарднер переключился на сахарное производство, купив поместье в Малороссии. На этом он разбогател, перебрался в Москву, где ему пришла мысль устроить фарфоровую фабрику. Делал опыты с глиной в Гжельском районе, где уже давно было производство глиняных или полуфаянсовых изделий.
Вскоре Гарднеру представилась уникальная возможность завладеть секретами русского фарфора. Еще в 1747 году купец Иван Афанасьевич Гребенщиков открыл секрет изготовления фарфора из гжельских глин. Брат умершего к тому времени Ивана Гребенщикова Андрей попал в долговую тюрьму. Франц Яковлевич выступил его поручителем и в обмен получил семейный секрет изготовления фарфора. При этом Гарднер пригласил Андрея Гребенщикова возглавить производство, которое началось в 1754 году, еще за 12 лет до официального открытия фабрики. В первые годы завод выпускал табачные трубки и посуду, такие же, как и на фабрике Гребенщиковых. Потом Гарднер купил у князей Урусовых землю в Дмитровском уезде и подал в мануфактур-коллегию причелобитную заявку с купчей на открытие фабрики. В указе было сказано, что Гарднер вознамерился таковую фабрику собственным своим иждивением завесть и содержать. А пошел в гору гарднеровский промысел после того, как он в 1777 году преподнес императрице Екатерине II Георгиевский орденский сервиз. Потом он еще выпустил три орденских сервиза – Андреевский, Александровский и Владимирский. Все они предназначались для приема в честь кавалеров этих орденов. Первый же сервиз очень понравился Екатерине, второй – и Гарднер удостоился высочайшей аудиенции. После приема у матушки Екатерины московский генерал-губернатор князь Волконский пожаловал Гарднеру право ставить на своих изделиях изображение московского герба. Завод принадлежал потомкам Гарднера до 1891 года, когда был продан и вошел в огромную фарфоровую империю Матвея Сидоровича Кузнецова. А еще Франц Яковлевич Гарднер известен как один из основателей в 1770 году Санкт-Петербургского английского собрания. А двумя годами спустя такой же клуб появился и в Белокаменной. Хотя еще баснописец Иван Иванович Дмитриев отмечал, что ничего не может быть страннее названия «Московский английский клуб». На что случившийся тут Пушкин, смеясь, сказал ему на это, что есть названия и более странные. «Какие же?» – спросил Дмитриев. «А императорское человеколюбивое общество», – ответил поэт. В мае 1839 года скончался Денис Васильевич Давыдов, генерал-лейтенант, один из командиров партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года, военный историк, мемуарист, поэт. Его благословил великий Суворов. Благословение это ринуло его в боевые случайности на полное тридцатилетие. Спокойствие и мир, и о Давыдове нет слуха. Его как бы нет на свете. Но повеет войною, и он уже тут, торчит среди битв, как казачья пика. Снова мир, и Давыдов опять в степях своих, опять гражданин, семьянин, пахарь, ловчий, стихотворец, поклонник красоты. Так писал о Давыдове некий сослуживец автора в предисловии к одному из последних сборников стихотворений партизана. И немногие тогда догадались, что это вовсе не биография, а остроумная автобиография.
Денис Давыдов говорит о себе в третьем лице. Родился и вырос будущий поэт в военной среде. Это неудивительно. Его отец, бригадир Василий Денисович, был командиром Полтавского легкоконного полка. Поэтому Денис рано приобщился к военному делу, хорошо выучился верховой езде. Единственное, что приводило его в отчаяние – маленький рост и, под стать росту, маленький курносый нос.
По воспоминаниям современников, Давыдов был нехорош собою. Но умная, живая физиономия и блестящие выразительные глаза с первого раза привлекали внимание в его пользу. Голос он имел пискливый, нос необыкновенно мал, росту был среднего, но сложен крепко и, на коне, говорят, был как прикован к седлу. Наконец он был черноволос и с белым клоком на одной стороне лба. В начале Отечественной войны Денис Давыдов, служивший тогда в Ахтырском гусарском полку, явился князю Петру Ивановичу Багратиону и сказал: «Главнокомандующий приказал доложить вашему сиятельству, что неприятель у нас на носу, и просит вас немедленно отступить». Багратион, у которого, как и положено кавказцу, нос был длинный и внушительных размеров, спрашивает у бравого гусара: «Неприятель у нас на носу? На чьем? Если на вашем, так он близко, а коли на моем, так мы успеем еще отобедать».
Однажды, когда Денису было 9 лет, в гости к его отцу приехал Суворов. Гениальный полководец, оглядев двух сыновей Василия Денисовича, сказал: «Про Дениса этот удалый будет военным. Я умру, а он уже 3 сражения выиграет». А брату Евдокиму прочил гражданскую стезю.
Несмотря на малый рост, Денис был принят в 1801 году, в год воцарения Александра I, в кавалергарский полк. 17 лет уже гвардейский поручик. Это на 2 чина больше, чем в армии. Поручик в гвардии – это капитан или ротмистр в войсках. В общем, свою военную карьеру Денис Давыдов начинал блестяще. Если бы не одно «но», его страсть к стихотворству. Он распространял среди сослуживцев и знакомых в петербургском обществе свои рукописные басни и эпиграммы. Одна из басен «Голова и ноги» обратила на себя внимание властей. Это саркастическое обращение подчиненных ног к повелевающей голове начиналось так: «Уставший бегать ежедневно по лужам, по грязи, по жесткой мостовой, однажды ноги очень гневно разговаривали с головой. Как мы несчастны, Боже мой, что век осуждены тебе повиноваться». А заканчивалась басня словами: «Смысл этой басни всякий знает». И Давыдов оказался прав. Император Александр Павлович верно понял смысл опуса. И вскоре остроумный поэт был переведен из кавалергардов в белорусский гусарский полк, расквартированный в малороссийском захолустье. Но именно там Давыдов подружился с поручиком Бурцовым, который стал героем зачашных песен поэта. «Бурцев, Йора, Забияка, собутыльник дорогой, ради бога и арака, посети домишко мой». Или: «Бурцев, ты гусар гусаров, ты на ухарском коне, жесточайший из угаров и наездник на войне. Стукнем чашу с чашей дружно, нынче пить еще досужно, завтра трубы затрубят, завтра громы загремят». Алексей Петрович Бурцов, ротмистр белорусского гусарского полка, снискал славу величайшего гуляки и самого отчаянного забулдыги из всех гусарских поручиков. А стихи его друга Дениса Давыдова сделали Бурцова известным по всей России. Один из современников писал: «Кто в молодые годы не повторял стихов Давыдова, кто не списывал этих удалых стихов в одну заветную тетрадку? Стихи Давыдова пленяли почти все наше военное поколение. Кто из молодых людей 20-х годов не воображал себя Бурцевым?» Бурцов был отчаянный храбрец, рубаха и бессеребренник. Он мог отдать первому встречному свой последний золотой червонец, мог ворваться на чужую свадьбу, прослышав от кого-то, что невесту выдают против воли, въехать на коне на спор в дом дворянского предводителя. Геройски сражался в Отечественную войну, получил тяжелое ранение. А умер глупо. Во время заграничного похода 1813 года вследствие пари, заключенного в пьяном виде, наскакался всего бегу на околицу и раздробил себе череп. Бурцову едва исполнилось 30 лет.
В 1805 году началась война с Наполеоном. Брат Дениса Васильевича Евдоким забросил свою службу в коллегии иностранных дел и поступил в кавалергарды. В несчастном бою под Аустерлицем он получил 7 ран, 5 сабельных, пулевую и штыковую, и был пленен. Французский госпиталь, где лежал Евдоким Давыдов, посетил Наполеон. Император спросил у него: «Сколько ран, месье?» 7, ваше величество», — ответил Евдоким. «Столько же знаков чести», — сказал Бонапарт. Эту беседу тогда растиражировали все европейские газеты.
А что же бравый Денис Васильевич? Он так бы и прозябал в своем захолустье вдали от войны, если бы не решился на отчаянный поступок. Однажды ночью он проник к фельдмаршалу графу Михаилу Федотовичу Каменскому, назначенному главнокомандующим русской армией. По воспоминаниям, Каменский, маленький, сухонький старичок в ночном колпаке, чуть не умер от страха, когда перед ним появился Денис и потребовал отправить его на фронт. Но Каменский всего неделю командовал армией. Он был снят, так как помутился рассудком. Вышел к войску в заячьем тулупе, в платке и заявил: «Братцы, спасайтесь кто как может». По одной из версий, он спятил после появления перед ним ночью Дениса Давыдова. Впрочем, это не более чем выдумка. Старый Каменский против своей воли, назначенный императором главнокомандующим, попросту растерялся, отдал приказ об отступлении и сдал командование армии своему подчиненному генералу Бенниксену. Александр I не стал предавать Каменского суду, в уважении его былых заслуг, чина и возраста. А Денису Давыдову ночное посещение Каменского помогло. Анекдот на все лады повторялся в обществе. И находчивому гусару помогла Мария Антоновна Нарышкина, фаворитка императора. Вскоре Давыдов был назначен адъютантом генералу Петру Ивановичу Багратиону. Он сражался в кампании 1807 года с французами в Пруссии, в 1809 со шведами в Финляндии, в 1809-1810 годах с турками в Молдавии и на Балканах. За мужество и отвагу получил несколько наград, в том числе золотую саблю с надписью «За храбрость». Позднее Давыдов не без тайной гордости напишет: «Имя мое во всех войнах торчит, как казацкая пика». А потом грянула Отечественная война, превратившая храброго гусара-поэта во всенародного любимца, предводителя партизанских отрядов, грозу наполеоновской армии. Знаменитое изображение на народном лубке Дениса Давыдова на лошади в армяке с окладистой бородой и с иконой на груди можно было встретить повсюду, от аристократического дома до простой крестьянской избы. И не только в России. Такой портрет, например, украшал кабинет писателя Вальтера Скотта.
По иронии судьбы, село Бородино, где произошла Великая битва, решившая судьбу России и Наполеона, принадлежало семье Давыдовых. Перед сражением на биваке Денис Васильевич размышлял: «Там, на пригорке, где некогда я развился и мечтал, где с жадностью читывал известия о завоевании Италии Суворовым, там закладывали ряду Троевского. Красивый лесок перед пригорком обращался в засеку и кипел егерями, как некогда стаи гончих, с которыми я носился по мхам и болотам. Все изменилось. Я лежал за Семеновским, не имея угла не только в собственном доме, но даже и в авинах, занятых начальником. Я глядел, как шумные толпы солдат разбирали избы и заборы Семеновского, Бородина и Горок для строения биваков и костров. Слезы с воспоминаний брызнули из глаз моих, но скоро их осушила мысль, что я и оба брата мои были вкладчиками крови и имущества в сию священную войну».
А еще до Бородинского сражения подполковник Давыдов предложил князю Петру Ивановичу Багратиону разработанный им план партизанских действий. Партизаны, по его мысли, должны были дополнять операции регулярных частей, проводить, говоря с сегодняшними реалиями, разведывательно-диверсионные операции. Багратион одобрил план и доложил о нем Кутузову. Давыдов получил под свою команду 30 гусар и 80 казаков. И тогда никто не мог подумать, что идея партизанской войны, предложенная Давыдовым, ее успешное проведение переживет века и распространится по всему миру. Позднее число армейских партизанских отрядов выросло. Их возглавляли, помимо Давыдова, Сеславин, Фигнер, Дорохов. Были и крестьянские партизанские отряды Герасима Курина, Федора Потапова, Василисы Кожиной. Эта малая война была эффективной. Наполеон нес большие людские и материальные потери. Была фактически нарушена связь французской армии с тылом. Подсчитано, что осенью 1812 года только за 6 недель партизаны уничтожили около 30 тысяч вражеских солдат. Кутузов в донесении Александру I рассказывал о визите Ларистона в его ставку. В частности, сообщал, что наполеоновский парламентер более всего распространился об образе варварской войны, которую мы с ними ведем. Сие относительно не к армии, а к жителям нашим, которые нападают на французов поодиночке или в малом числе ходящих, поджигают сами домы свои и хлеб с полей собранный, с предложением неслыханные такие поступки унять. Я уверял его, что ежели бы я и желал переменить образ мысли сей в народе, то не мог бы успеть для того, что они войну сию почитают равно как бы нашествие татар, и я не в состоянии переменить их воспитание». Странные претензии. Да, в XVIII веке в Старом Свете привыкли к тому, что народ не имеет прямого отношения к войне. Просто неприятельские, да и подчас и свои военные, их всего лишь перманентно грабят и насилуют, а народ молчит, как безропотная скотинка, и платит контрибуции победителям. Но Россия не Европа. И никому, думается, не надо объяснять, как и почему война против армии 12 языков Наполеона приняла у нас народный характер.
Лев Толстой в «Войне и мире» выведет Дениса Давыдова в образе удалого Васьки Денисова. Маленького роста грассирует, но при этом много шутит, весел всегда. Сослуживцы считали Ваську лихим рубакой, а подчиненные любили его. Во время Отечественной войны и заграничных походов Денис Давыдов стихов писал мало. Так, изредка на привале между двух сражений. Поэт впоследствии напишет: «Это пробные почерки пера, чинимого для рапортов. Стихи эти были завербованы в некоторые московские типографии тем же средством, как некогда вербовали разного рода бродяг в гусарские полки. За шумными трапезами, за веселыми перами, среди буйного разгула. Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской. Сабля, водка, конь гусарской, с вами век мой золотой».
Впрочем, поэт князь Петр Андреевич Вяземский позднее напишет: «Не лишне будет заметить, что певец вина и веселых попоек в этом отношении несколько поэтизировал. Радушный и приятный собутыльник, он на самом деле был довольно скромен и трезв. Он не оправдал собой нашей пословицы «пьян да умен, два угодья в нем». Умен он был, а пьян не бывал». Но Давыдов, несмотря на свои подвиги, так и не сумел вернуть расположение императора. Надо заметить, что Александр I умел иногда быть злопамятным, хотя, в общем, слыл снисходительным государем. И, видя это монаршее нерасположение, бравый партизан много раз испытывал на себе переменчивость фортуны. Так, в 1813 году он отбил у французов большой обоз. Но вместо благодарности был отстранен от командования отрядом, поскольку, как было сказано в докладной записке, своим самовольным маневром оголил фланг русской армии. Уже за отличие в боях во Франции Давыдов в январе 1814 года был произведен в генерал-майоры. Однако вскоре звание отобрали. Дескать, в военной канцелярии что-то напутало. Другой Давыдов произведен в генералы. А Денис Васильевич получит свои кровно заработанные генеральские палеты лишь 2 года спустя. Но слава партизана и поэта открывала перед Давыдовым двери любых салонов и собраний. Он дружил с Пушкиным, Жуковским, Вяземским, Боротынским, Катининым, был членом литературного общества «Арзамас». Декабристы пытались привлечь его в свою тайную организацию. Однако Денис Васильевич не разделял их революционных прожектов, фантазий и восторгов. Он написал о видном декабристе Михаиле Орлове: «Что мне до конституционных прений? Мне жалок Орлов с его заблуждением, вредным ему и бесполезным обществу. Я ему говорил и говорю, что он своей болтовнёй воздвигает только преграды к своей службе, на которую он мог бы быть истинно полезен Отечеству».
При Николае I Давыдов воевал на Кавказе, сражался в персидской кампании 1826 года, участвовал в подавлении польского восстания 1831 года. Впрочем, и новый монарх к нему относился с явным предубеждением. И в конце концов это принудило Дениса Васильевича выйти в отставку в чине генерал-лейтенанта. Он покидал военную службу с огромным сожалением. «Я, который оставляю в покое и кресты, и ленты, и чины, совсем ничего не желаю, кроме команды и неприятеля. Меня не только первых, но и последних лишают».
Но неисправимый оптимизм Давыдова все-таки победил. «Не позволяя драться, я тогда буду писать о том, как дрались». Он писал как воспоминания, так и работы по военной истории. Встречи с великим Суворовым, встречи с фельдмаршалом графом Каменским, воспоминания о сражении при Прессиш-Эйлау, Тильзит в 1807 году, дневники партизанских действий, опыт теории партизанского действия, мороз ли истребил французскую армию в 1812 году. Давыдов первым попытался развеять миф о генерале Морозе, доказав, что армия Наполеона была разгромлена еще до наступления сильных морозов. Во все время шествия французской армии от Москвы до Березины, то есть в течение 26 дней, стужа, хотя и не чрезвычайная, от 12 до 17 градусов, продолжалась не более трех суток. Между тем, французская армия при выступлении своем из Москвы состояла по списку французского главного штаба из 110 тысяч человек свежего войска, а к берегам Березины прибыли только 45 тысяч. Как же подумать, чтобы 110-тысячная армия могла лишиться 65 тысяч человек единственное от трех или пятисуточных морозов, тогда как гораздо сильнейшие морозы были в 1795 году в Голландии, в 1807 году во время Эйлавской кампании, продолжавшиеся около двух месяцев сряду. Почему эти морозы не повредили, не нарушили единство и устройство французской армии? Все это приводит нас к тому уверению, что не стужа, а другое обстоятельство было причиной разрушения гигантской армии. Давыдов специально выделяет слова генерала Гурго, адъютанта Наполеона, который говорит о том, что Березина не была покрыта льдом во время переправы французской армии. О каком же тогда генерале Морозе можно говорить? И еще одно соображение. Русская армия была обмундирована еще со времен Петра I на европейский манер, так что ни о каком нашем преимуществе перед холодами речи быть не может. К тому же никакие привычки и закаливания при морозе надолго не помогут. И все-таки надо сказать, что попытка Давыдова развеять миф о генерале Морозе не удалась, а в Европе он еще и пустил глубокие корни. Гитлеровские войска свое поражение под Москвой в 41 году тоже оправдывали вмешательством генерала Мороза. Оно, конечно, понятно. На миф, легенду можно списать все, в том числе и свои судьбоносные, а подчас и просто глупые просчеты. Впрочем, с тех времен изменилось немногое. Миф лишь упростили для обывательского понимания. Если раньше говорили, что во всем виноват генерал Мороз, то сейчас говорят, что во всех бедах повинна Россия. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
Российская летопись.